Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – кинорежиссер и сценарист Александр Миндадзе. Мы встретились с Александром Анатольевичем на кинофестивале в Роттердаме, где был показан его последний фильм «Милый Ханс, дорогой Петр». Герои этой картины – немецкие инженеры – в период предвоенной дружбы между Сталином и Гитлером после подписания пакта Молотова-Риббентропа приезжают в СССР работать на заводе. Эксперименты по производству стекла для высокоточной оптики оказываются неудачными. Предчувствия надвигающейся большой катастрофы пока еще очень смутные, и впрямую о войне никто не говорит, но все персонажи живут в постоянном напряжении, и первая же мирная сцена ужина завершается безобразным скандалом. Куда более скромный, но все же заметный скандал произошел на стадии подготовки фильма к съемкам, когда, несмотря на положительную оценку экспертной комиссии, Минкульт отказал картине в господдержке, сославшись на исторические ошибки, и предложил Миндадзе дополнительных консультантов. Конфликт был разрешен, финансирование картины получила и была показана прошлым летом на Московском кинофестивале. А в конце января Александр Миндадзе получил награду «Золотой орел» за лучший сценарий. Сценарий, написанный непривычной лесенкой, а в виде рассказа напомнил мне русскую прозу 20-х годов «Замятина» или «Пельника». А вот сам фильм, по-моему, замечательный, вызывает в памяти большое европейское кино 20 века «Шкуру Лилианы Кавани» или «Драмы Фассбиндера». Сам Александр Миндадзе в беседе с Дмитрием Быковым сказал, что хотел, чтобы воздух в фильме был как в «Гибели богов» Лукино Висконти. В начале нашего разговора я сказал Александру Анатольевичу о том, что заметил такое сходство.
Видимо, ветром занесло это европейское кино. Конечно, я смотрел эти фильмы, я их пересматривал, и, видимо, я заразился каким-то духом этого. Мне казалось, что это как-то почему-то близко, родственно. Если это есть на экране, ну, значит, это хорошо для меня.
Я знаю, что вы думали, что этот фильм должен быть ни на что не похож, как
ну,
говорится.
Да. Ну, я не то, чтобы, понимаете, я не то, чтобы думал специально быть очень оригинальным, конечно, такого мне и в голову не приходило, но я понимал, что сам сюжет и сама ситуация, которую я пытаюсь рассмотреть, она действительно редкая. Это когда мы знаем, что будет дальше. Война, а люди только это чувствуют, и то не все. Поэтому мне казалось, что в этом смысле картина в достаточной степени оригинальная, так скажем.
Это показалось не только вам, но и тем, кого картина напугала еще на стадии подготовки. Ведь большая была и очень печальная, и неприятная, и отчасти скандальная история вокруг подготовки к съемкам.
Во всяком случае, конечно, заминка была. И эту заминку пришлось преодолевать путем каких-то, значит, переговоров, которые удалось провести, ну, к взаимному удовлетворению, так скажем. По крайней мере, я остался доволен тем, как это дело решилось, что дало мне возможность, в принципе, делать ту картину, которую я хотел.
Но насколько был серьезен компромисс?
Ну, компромисса не было в результате. Компромисса не было. Так получилось, что я что-то корректировал, но это что-то было для меня совершенно не принципиально. Более того, я даже во время съемок одну из сцен сделал без слов на пляже, когда она заполненная звуками заводских шумов. Я сознательно и без всякого нажима в данном случае по своей, значит, просто инициативе отказался от каких-то диалогов внутри этой сцены. Мне показалось, что так более образно и интересно.
Вам просто приставили каких-то консультантов. Мне даже показалось, что это как-то отражает сюжет вашего фильма, потому что ваших героев там конвоиры такие, которые за ними наблюдают. И у вас что-то подобное было, но только я не знаю, насколько эти конвоиры были настойчивы и пристрастны.
Вы знаете, у меня был вообще главный консультант. Это женщина, доктор наук Юлия Кантер. Наверняка вам
конечно
известная, угу, которая автор книг как раз о периоде 1939-1941 год. Она как раз специалист по этому, что называется, времени. Она изучала все этапы экономического сотрудничества после подписания акта Молотов-Риббентроп. Поэтому она была главным консультантом. Что касалось других консультантов, ну, у меня были, что называется, предварительные с ними разговоры, но впоследствии на съемках я был абсолютно самостоятельен, никого рядом со мной не было, и таким образом, значит, мне удалось делать то, что я хотел, абсолютно без каких бы то ни было тяжелых для меня и существенных компромиссов. Просто есть смысл, наверное, добавить, что я ведь как сценарист работал очень давно в кино. Я прошел, в общем, большую школу такого рода переговоров во время запуска сценария еще в те времена. Это было из фильма «Остановился поезд», это было и со всеми практически «Охоты на лис», и с «Плюмбумом», и с «Парадом планет». Это все, конечно, так сказать, было вот тоже путем каких-то нахождения общих точек соприкосновения. И в этом смысле меня не то чтобы выручало, но способствовало та не сразу понимаемая реальность, которая стоит за этим словом. Многое уходило в подтекст, и из этого подтекста не каждый человек мог выловить какую-либо крамолу. Вот за счет непонятности мы с Абдрашитовым и, собственно, существовали, потому что во времена, допустим, «Парада планет» на вопрос, почему они ничего не делают, значит, один из очень крупных тогда начальников сказал, ну, хоть бы они были, ну, из рыбаки. Я сказал, это замечательное предложение. Там будет проход, они будут идти с удочками. Ну, в этих удочках мы забыли в ту минуту, как вышли из этого, значит, высокого кабинета. А дальше уже все было покрыто временем, так сказать, и другими делами людей, которые должны за этим присматривать. Так что вот в эту тему завершить, я могу сказать, вот примерно так.
Но какой-то компромисс все-таки был небольшой на этой картине. Вот я помню, у вас в сценарии там есть фраза, когда Вилли кричит «Да здравствует советско-германское сотрудничество». Не помню, есть это в картине?
Есть, он говорит это, и он говорит «Гитлер со Сталином».
Да, это, вот это да.
«Гитлер со Сталином придумали там или как».
Да.
Но в плане, когда он отступает вглубь вагонетки, чтобы соскочить с нее.
Угу. То есть не вырезали ни фразы, да?
Все нет, насчет как... вырезали вообще ничего не вырезали.
Но сказали, что ветераны могут обидеться. Вот так Мединский сказал.
Это не Мединский сказал. Это сказал один из чиновников. А Мединский был вполне согласен с тем, что эта картина не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне. Как таковой, поскольку действие происходит до всех этих событий, во-первых, во-вторых, она ходит после Дня Победы. Так что это, как всегда, так сказать, говорит кто-то из чиновников или кто-то из консультантов, а потом это пресса приписывает, значит, каким-то главным или не главным лицам.
После уже советского периода, когда к вам вмешивались ваши сценарии, и до этого фильма все-таки был период, когда никто не интересовался никакими сценариями и разрешали делать все, что угодно. Вот сейчас, ну, насколько возвращаются эти времена, как вам кажется? Вот те.
Ну, вы знаете, чисто теоретически, может быть, они и возвращаются, но чисто практически, если брать мою картину, вот конкретно, которую вы видели, то, в общем, я сделал, честно сказать, все, что я хотел с самого начала. И я иногда смотрю на эту картину и думаю, что, ну, значит, как-то можно вполне существовать, если ты ухитряешься делать вот такого рода. Потом я ведь не знаю сейчас даже случаев каких-либо запретов. Просто сейчас нет картин у нас запрещенных.
Полузапрещенные.
Насколько я знаю. Ну, полузапрещенные в том смысле, что дают маленький прокат. Да? Ну, в этом смысле и «Парад планет» имел 6 копий в Москве, и «Охота на лис», и «Слышал поезд». Это как было, так и есть. Но сейчас это еще связано с тем, если быть совершенно так объективным, что просто, ну, если бы у меня были деньги, ну, допустим, я был бы, так сказать, большим продюсером, у меня были бы деньги. Но я бы сделал 1000 копий. И увешана была бы реклама и вся Москва. Это вопрос материальный. Понимаете, исключительно то, что какой-то пригляд. Я вам скажу, что во-первых, уже нет людей, которые приглядывают. В том смысле, в каком был госаппарат. Притом, я должен сказать, что в этом госаппарате было очень мало вредителей. А в основном были люди, которые вечером с тобой пили водку и говорили, ты вот это сейчас убери, он подпишет, ты это вернешь, но для того ты тогда то уберешь. Это была шахматная партия. Сейчас просто некому по квалификации этим заниматься. Наибольшие в этом смысле блюстители нравов – это наши продюсеры. Дорогие, которые больше всего боятся вляпаться. Вот как видите, к чему все это приходит. Уже не мы под надзор, а мы зависим от человека, который дает деньги. И вот этот человек, уверяю вас, в целом, я не, так сказать, не могу говорить обо всех, но этот человек в целом куда более бдителен и куда более внимателен к возможностям дальнейших неприятностей.
Улавливает веяния и придумывает, да, некоторые веяния.
И, как правило, сильно-сильно ошибается. И с политическими веяниями, и с коммерческими. То есть то, что он думает, что он это прокатит, окупит, как правило, так сказать, им бы переквалифицироваться более в прозорливых людей, которые угадывают финансовую составляющую своего. Так что в этом смысле не государство, которое дает деньги, а как не обидно, те посредники между государством и тобой, которые возникли, как возникают при раннем капитализме, вот такой. Вот как уголь через посредник, все равно под тебя. Все равно говорят, такой-то человек будет ставить такой-то сценарий. Но он становится посредником, и деньги у него в кулаке. И этот кулак разжать очень трудно. Ну, поскольку мы говорим об идеологической составляющей, по этой тоже, но главным образом по причине не этой, а более банальной. Просто так называемая экономия средств, она занимает наших продюсеров в целом куда больше, чем все остальное.
Ну, у вас был немецкий ко-продюсер, вам было легче на этой картине?
Ну, вы знаете, относительно. У меня был, как ни странно, наиболее, как это ни звучит, парадоксально, и не в духе, так сказать, вот тех рассуждений, которые я сам, естественно, разделяю, самый либеральный продюсер – это было государство. Потому что именно государство за этим не следило. Ты получил невозвратную субсидию, потом ты бился за то, чтобы получить дополнительную возвратную субсидию, и после этого ты на время съемок забыл о том, кто тебе дал деньги. А вот те люди, которые уже тебе могли дать, не дали или дали, они были куда более в этом смысле, ну, опасны для картины. Но с этой картины получилось, в общем, драматически, путем того, что украинские продюсеры по объективным причинам вышли из проекта, у нас была недостача, и тогда проект, кроме немцев, которые, надо сказать, тоже весьма слабо выполняли свои обязательства, и, ну, об этом, о немецкой индустрии отдельный разговор, это удивительная, конечно, история. Я полагал, что только у нас в России, так сказать, многое процветает в качестве, так сказать, прямого слова, жульничества. Ну, никак не ожидал. Там, оно только там, оно в рамках закона, но от этого не менее жесткое. Тебя обещают собрать там одну сумму, потом собирают в два раза меньшую, и ты по договору с ними вынужден эту сумму недостачи их находить и возвращать. Потому что в другом случае ты получаешь такой шантаж, что этот продюсер не подпишет договора с немецкими артистами, которые у меня с ними. Ну и третья сторона – это английские сопродюсеры, а именно Лен Балаватник, который, значит, тоже нас как-то выручил и очень сильно помог. Вот он тоже вошел в картину, так вот мы ее и сделали.
Знаете, я говорил недавно с Марленом Хуциевым, с Александром Рихвиашвили, замечательными режиссерами, да, которые в советские времена тоже, в общем, довольно сложно существовали, и многие их картины там резались и так далее, но в их словах я заметил совершенно неприкрытую ностальгию вот по той системе Госкино. Да, просто вот прямо говорят, что вот тогда было хорошо, вот, может быть, нас резали, там, нас как-то преследовали, но, тем не менее, вот была нормальная система, и государство давало деньги, и мы чувствовали себя нужными людьми. А сейчас непонятно что. Может быть, в ваших словах я тоже какой-то намек вот на такую ностальгию услышал, но,
ну,
вероятно,
знаете,
я не прав.
Ностальгии, в общем, особой никакой нет, потому что только по молодости лет можно находить в себе психические, да и физические силы, ходить по коридорам, ждать министра во дворе, значит, Госкино, идти с ним по лестнице в качестве молодого кинематографиста и пытаться, чтобы он тебя выручал и так далее. Все это требовало нервов, все это требовало больших психических затрат. Допустим, у меня за счет непонятности просто для начальства, о чем я уже говорил, моих сценариев очень часто просто не ловили, а если ловили, то не тех, абсолютно блох. Но были, конечно, случаи более серьезные, более острые. Ну, та же Кира Муратова. Это помножено, конечно, на украинское, потому что оно было совершенно драконовским. И наши, например, Драшитов фильм были вообще запрещены на Украине. Так что ничего хорошего в этом смысле, конечно, в это время не было. Но то, что ты не знал, что такое деньги, это тоже было. Но это же правда. Они, потому что прокат был государственный, естественно, деньги от проката шли огромные, поэтому если у тебя сценарий твой прошел, за счет непонятности, понятности его, это уже другое дело, то, конечно, работало гораздо много людей, и особенно тяжело сейчас молодым начинающим людям, потому что вот я как там начинающий, я приходил в одно из шести объединений, там, я не знаю, объединение писателей и киноработников. И я как режиссер, допустим, мне были обязаны, я показывал документ, диплом гиковский, мне они обязаны были дать трехчастевку. Сейчас, конечно, молодые люди, путь их более сложный, тяжелый, потому что это вопрос, конечно, ну, во-первых, таланта все равно большого, но к этому прилагается, конечно, большая энергия, ну, плюс везение. Плюс везение. Картины все равно есть. Картины среди молодые люди никуда не делись. Они есть одаренное поколение. Но в том, как раньше какие-нибудь канадские продюсеры, когда мы в Доме кино жаловались на то, что у нас очень сложный проход сценариев, они начинали нам хохотать в лицо и говорить, вы не знаете, что такое разжимать кулак продюсера, мы тогда, конечно, этим не понимали, но сейчас это, конечно, понятно. И это помножено еще на нашу реальность, вот которая там, вот в этом продюсерском смысле того, что они хотят делать, что они не хотят. Вот тут есть, да, есть загвоздка, конечно, цензура. Такой самоцензуры, я бы сказал.
Мне кажется, что они с вашей картиной сделали, возможно, я ошибаюсь, еще одну вещь. Они фактически, я не знаю кто, но убили ее прокат, ее нет в прокате. Или нет?
Нет, прокат как? Прокат ее будет. Угу. Прокат.
Он планировался на осень?
Он планировался, нет, планировался на март месяц. Премьера будет в «Пионере», будет прокат. И, честно вам скажу, просто нет денег на то, что это вопрос только денег. Если были деньги, можно написать хоть 1000 копий и купить всю вообще Москву. Но просто нет ни копейки, а государство, ну, государство не платит за такие картины. Она мало за какие картины. На любые картины, по-моему, сейчас 1 000 000 рублей дается. И все, как говорится. Вот. Но, естественно, если бы это была картина, которая бы очень поощрялась государством, наверное, они бы, конечно, нашли какие-то большие средства, чтобы помочь этому прокату. Это да.
Я тут читал в одной из рецензий, к огромному своему изумлению, что вас так зацензурировали, наверное, вы тоже это видели, что вы сняли такую патриотическую картину в духе Сталинграда. Видели вы это?
Некорректно, абсолютно некорректный подход. Цензуру меня не замучили. Меня цензуры вообще нельзя замучить, потому что я очень тертый паренек, за всю свою жизнь посвятивший кино, в том числе всякого рода, возьмясь с цензуры. Ну, потом Мне и ответить нечего на это.
Нет, ну понятно, что это не так.
Она снята точно по сценарию.
Понятно, что это не так, но вы в очень сложное время выбрали тему, сюжет, который кого-то пугает, потому что во время ура-патриотической истерики, особенно перед 2015 годом, перед 9 мая, вдруг появляется картина, которая напоминает о пакте Молотова-Риббентропа, о котором очень многие помнить не хотят вообще. А уж о деталях таких не очень приятных, как сотрудничество немцев с советскими людьми на производстве, вообще не говорят. Почему вы выбрали в такое время такую историю?
Я должен вам сказать, что уже после того, как картина была снята, я, например, читал высказывание нашего президента, который высказал мнение, что акт Молотова-Риббентропа был огромной дипломатической удачей советского правительства, и что благодаря этому пакту и вот этому самому экономическому сотрудничеству мы получили гораздо больше, чем немцы. Что, честно говоря, вообще похоже на правду, потому что если мы поставляли в основном сырье, то они поставляли, я до сих пор на оптическом заводе «Ломо» в Ленинграде видел станки установки 1937 года, которые до сих пор благополучно работают, немецкие.
Но это еще до пакта.
Это 1937-го, а установлено в 1940-м и так далее. И много чего, и в том числе авиапромышленность. Так что трудно сказать, кому это было выгоднее, а это... Как-то это не модная тема. С одной стороны, с другой стороны, выясняется, что это было очень все хитроумно и правильно. А с третьей стороны, меня удивило, что еще в большей степени об этом не знают сами немцы. В Германии вообще это белое пятно. Мы поэтому титр там немецкий поставили, что такое сотрудничество было. Там вообще люди ничего об этом не знают.
Почему, как вы думаете? Случайность или...
Я предполагаю, что это общая цивилизационная проблема в том смысле, в каком массовая культура просто наступает на сознание человека, и память выбирает только то, что приятно. Потому что там я не заметил ни людей, которые бы читали замечательного немецкого писателя, там Шлинка, чтец, или, так сказать, Литтелло. Я такого рода интеллектуалов там встречал очень мало, за исключением одного своего актера, который просто очень такие, он как раз читал с упоением Литтелло и так далее.
Ну, книги о гитлеровских временах вы увидите в любом немецком книжном магазине, может быть, бульварные, но, тем не менее, эта тема пользуется огромным спросом, и если таблоид в какие-нибудь новые воспоминания о Гитлере на первую полосу выносят, это значит, что тираж его немедленно подскочит.
Конечно, конечно, в этом смысле сейчас, конечно. Я говорю конкретно вот с чем я сталкивался. Конечно, ее появление странно, несколько. Она состоит особняком, наверное, так сказать, вне мейнстрима. Будем надеяться, что это не массовая культура, просто такие картины у нас есть, их немного, но не все, так сказать, служит мейнстриму там и так далее. Хотя этот процесс, видите, он абсолютно общецивилизационный, массовая культура наступает на все, что сделано индивидуально, реально, в живописи, в литературе. Огромное количество заменителей в кино тоже, так сказать, фестивальное кино, которое сделано специально для фестивалей и так далее, и так далее.
Я думаю, так было всегда, и жалобы такие звучали всегда, просто сейчас этого стало чуть больше, но да, и другого стало больше. Попробуйте какие-нибудь времена голливудской системы, там, 40-е, 50-е годы снять что-нибудь авангардистское. Но просто это, технически да. Небо, а сейчас, нет. Пожалуйста, сейчас, да, тысячи сейчас. Фильмов.
Вот это правда.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Вы слушаете беседу с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе.
Как у вас возникл этот замысел? Почему этот сюжет? Почему такая история? И как возникли ваши герои? Как они родились?
Меня очень занимала сама ситуация человека перед большой бедой. перед приближающейся, там, как в фильме, меланхолия
планеты,
да, фатально идущая на раз. Меня это... С другой стороны, как всегда бывает, я где-то прочел какую-то заметку в каких-то мемуарах. Пишет немецкий офицер, что когда он въезжает на танке в Россию, то он, не веря своим глазам, вдруг понимает, что еще полгода назад он участвовал в совместных военных маневрах со своим другом, майором Петей. В эту минуту я почувствовал как бы запах крови, что мне вот это вот возвращение в ту жизнь, но совершенно в другом качестве и в другой эпохе, вообще все по-другому, меня это очень зацепило. Поэтому я с этого начал. Потом я долго искал предмет, очень долго искал, чем они заняты, эти люди. Наконец, и не без помощи, кстати, Юлии Кантер, я нашел, как мне кажется, универсальный образ. Это
стекло.
То, что они делают. Стекло, линзы, с одной стороны, сюжетно, эти линзы, через которые они будут смотреть очень скоро, а с другой стороны, линза. Это вообще линза. Потом я стал думать, кто же там работал, и очень много пришлось изучить архивного материала. И не только нашего, то, что у нас, но и потому что у нас изданы книги были в 90-х, «Фашистский меч» ковался в СССР, да, по-моему,
да.
И не только. И это были изданы, эти книги есть. Не говоря о том, что до 1933 года была летная школа в Липецке, совместные газовые маневры в Сарове, ну и знаменитая Казанская танковая школа, но это было до прихода Гитлера. Потом это возобновилось. И я, значит, подумал, какая бригада, сколько там человек. Я стал изучать эту технологию. И так возникли характеры. Мне показалось, что там должна быть обязательно влюбленная женщина. Влюбленная не вовремя в человека, который уже не способен любить, потому что снаряд близкой войны взорвался в нем самом. То он не способен любить не потому, что не мужчина, а потому, что просто уже другое время. Так постепенно возникала вот эта вся история с этими людьми немецкими. И потом начался, конечно, очень серьезный и трудоемкий поиск артистов немецких в Берлине.
Вы выбрали замечательных артистов. Как вы с ними работали? Трудно работать? Артисты, вы впервые работаете с иностранцами вот в таком масштабе?
Конечно, да. Я работаю впервые. Были очень долгие пробы. Эти актеры, надо сказать, главный артист Якоб Диль, он, это его первая роль в кино. Ну, сейчас он уже снялся вот у Кончаловского и так далее. Дай бог. А те актеры, это очень известные театральные актеры. Просто звезды в Бергит. Минихмайер, Марк Вашки, Марк Хозебан – это из элитарных берлинских театров, очень сильные просто сами по себе. А поскольку они сильные, и поскольку они скромные люди, которые приезжают на пробу на велосипедах, а не на нераспалисованные звезды, столь мне знакомые, то и работать с ними. Они очень профессиональные, они очень чуткие. Для них было новое. Новая была форма записи сценария, форма записи. Вот это уходящее.
Это рассказ практически.
Да.
Это проза. Да.
Это кинопроза. Я наследую традиции русской школы сценария. Это уже как ушедшая эпоха. Это как паровоз, который встал на те пути запасные, а вперед идет другой лестница. Сейчас я не думаю, что кто-то еще пишет прозаически, вот не лесенкой. Но я пишу не лесенкой, а визуальной прозой, потому что считаю, что она чрезвычайно ремарочная часть, полезна для, в частности, актеров. И покойный Олег Борисов всегда мне говорил, ничего там не вздумай сокращать, потому что вот эти вот, это мой хлеб, мой воздух, мой ветер.
А и все ваши сценарии так написаны?
Да, абсолютно, да. А все так писали. И Фрид, и Дуский, там, и Рязанцев, и отец этой школы Габрилович, и Гена Шпаликов, мой дипломный рецензент и так далее. Они все так писали. Это была уникальная школа русского сценария, написана как бы не утилитарно. с этими литературными излишествами. Но это не были излишества, это была очень сильная школа, но время, естественно, индустрии это дело погубило. Ну и требования, надо сказать, и телевидение вообще, продюсеров, кинопродюсеров. Сейчас я не знаю, принимают ли вообще прозаические, я думаю, что принимают только лезет. Более того, мы, когда я заканчивал сценарий, вот такой прозаический, ну, допустим, у меня как-то все-таки принимали это дело, ну, как-то из-за уважения, но при этом мы переделывали все лесенкой для документации Министерства культуры.
То есть фиктивный был второй сценарий, который не использовался.
Да, он был такой просто индустриальный, вот все, что там есть, просто переделано в лесенку, а ремарки там разбиты кусочками. Но актерам мы давали, естественно, литературный сценарий.
И как немецкие актеры отреагировали на такой сценарий?
Вот
на
это для них было большим удивлением. И они очень были этим довольны. К моему удивлению, вот такому, они талантливые, ищущие люди, без мани величия. Это другие совсем люди, это соратники, люди, которые... Мы работали 15 дублей, 17 дублей, вагонетки, бесконечно идущие, обгоняющие. Это все длинные планы, которые мы с оператором Олегом Мутлом, гениальный оператор, выстраивали вот эти все мизансцены. Это требовало много дублей. И мы эти много дублей делали.
Ну, мне кажется, что сценарий даже немножко написан под немецкого читателя, потому что там такой синтаксис немецкий, глагол в конце фразы.
Ну, может быть, да, там такая инверсионная, да, потому что это попадает. Это чисто интуитивно. Я просто все время думал, я был под грузом этой проблемы, думал, куда я лезу, что я делаю. И поэтому вот не было никогда этой уверенности в том, что я попаду куда надо. Всегда начинаю, в общем, с нуля. И раньше с машинки, с закладки листов, с копиркой. А сейчас, естественно, да, компьютер. Но от этого уверенности не прибавляется, от опыта совсем.
Понятно, почему вы выбрали театральных актеров, потому что в первой части особенно, это же театр, да. Это начинается со спектакля. Да. И такая мизансцена выстроена.
Да, специально, да, конечно. Это дело абсолютно сознательно. Это театр, который потом растворяется, растекается по всей картине, так сказать, как лава, как стекло раскаленное. Безусловно, это сделано. Но мы выбрали, в общем, там тоже есть разные артисты. Есть артисты, которые разучились быть уже артистами, поскольку они снимаются на всякого рода очень коммерческих мероприятиях. И более того, я даже пробовал тех артистов, за которых мы дали очень гораздо большие деньги. Просто они, которые очень хотели сниматься в серьезной какой-то картине, но... Это невозможно просто по их... Они отсутствуют, как пианист, который уже лобает в ресторане, и уже трудно ему потеряно.
Вы говорили, что ловко научились шифровать еще в советские времена всякие вещи. И в этом фильме ведь тоже много шифров, которые, я думаю, рядовой зритель вообще не поймет. А искушенный зритель, вроде меня, поймет какую-то часть, а какая-то остается под большим вопросом. Ну вот, скажем, мать погибшей девушки, которой бросается ваш герой, она в такой блузке, похожей на тюремную робу лагерную. Зачем эта мать понадобилась? И, ну, вообще, я не знаю, можно ли так говорить на уровне символов, да, что каждый там что-то представляет. Многие режиссеры очень не любят так дешифровать свои картины. Но, может быть, вот тут есть какая-то тайна, которую я просто не понял.
Нет, ну, в данном случае нужна была мать, чтобы была ступень его какого-то раскаяния, покаяния и броска вот к этой вот женщине, тем более, что я с самого начала был уверен, что будет сниматься Роза Хайруллина. И используя ее еще просто возможности, неподвижности, и молчания, вот это всего выразительности, я еще писал, в общем, это единственная роль, которую я видел уже прототип актерский. Мне трудно сказать, я ничего там, честно говоря, специально не шифровал, но мне было интересно, что вот эта женщина, мать, и он к ней, так сказать, приникает в конце фильма перед тем, как произошел этот исторический поворот и как сел он под бритву.
А второй ваш герой Вилли просто кончает с собой под этой вагонеткой.
Да, да. Зачем? Это человек, который не ходит.
Боится фашизма?
Да, конечно. Mm-hmm. Который это уже об этом и говорит. Я не тот парень, который mm-hmm. ходит маршем, когда тот пытается ему помочь во лжи и говорить, что ты шел с факелом по Эльскому мосту. Но я даже видел, как ты обжегся, тут неожиданно обрушивается на него, значит, негодование, что я никогда там не ходил. Я ходить не буду, я не тот парень и так далее.
Когда они видят двойников своих да. на вагонетке, которая да. идет, или дрезина, которая да, идет да, в другую да, сторону. Да, да. Банальная интерпретация – это то, что советские видят отражение в немцах, и наоборот, что это две равновеликие силы. Да, ну, наверное, это слишком грубо так это истолковывать.
Это отчасти так. Наверное, отчасти. Вы знаете, я не искал утилитарных каких-то вот ответов. Мне почему-то казалось, что это очень нужно. Это проезжают два пространства мимо другого. Мы знаем, что очень скоро начнется война. И что там был такой же один тоже, и там был один такой же тоже, и такой же, как я был вот тот. А мы унеслись, и они куда-то уехали. Но они были, там тоже были такие же, как мы. Больше я ничего не вкладывал.
Вообще похоже на прозу 20-х годов, на Пельника, может mm-hmm. быть, Добычина, да? Особенно, да. когда читаешь сценарий, чувствуешь вот это, что оттуда...
Может быть, mm-hmm. дай-то Бог, это комплимент для меня.
Картина о предчувствии войны, которая вышла во время нового предчувствия войны, а, собственно говоря, уже война идет, или даже несколько войн. Эта параллель для вас важна? Случайность она?
Но
как
она,
вы все
конечно,
это чувствуете?
Вы знаете, что ничего специально я, так сказать, не предугадывал.
Ну, сценарий-то написан давно, задолго до всякого Крыма, до всего
да,
этого.
Да, разумеется. Ну, это не первый раз. Остался поезд, а потом поезд точно так же потерпел аварию. Главное, в таком же городе, как я придумал, Каменск. Ну и так далее. Много было. И в субботу случилось Фукусима. Стараюсь экранизировать, ощутить себя, найти, вытащить. И если я что-то в этом чувствую, ну, наверное, это вот предчувствие мое чего-то. Таким образом ложится вот на эту страницу. Конечно, это в этом смысле, безусловно, параллель.
Да, и «Время танцора» да, – это тоже по предчувствию. Ну, правда, конечно. Такие же да. были события в 90-е да, годы, 90-е но да. сейчас она смотрится по-новому, учитывая
по крайней мере.
Донбасс.
Да, разумеется, это было по следам, конечно, Грузии. Безусловно, Абхазии.
Сейчас смотрится по-новому эта картина после Донбасса.
Совершенно. Ну вот, да, конечно.
А вы снимали на Украине?
Мы снимали на Украине 250 километров. Уже начинались и начались просто военные действия. Просто мы снимали, мы выбрали когда натуру. Очень долго выбирали. Нужен был завод с большим количеством железнодорожных путей. И еще, чтобы он, этот завод, стоял. Чтобы там можно было снимать. И мы очень много чего объездили и нашли вот в Никополе, значит, такой завод, где большой километраж этих путей. И вот только когда мы должны были уже выезжать в экспедицию, там началось действительно это настоящая война. Но мы снимали и, честно сказать, этого не ощущали. И абсолютно я, в общем, как-то опасался, поскольку часть группы нашей, во-первых, что всех пустили через границу украинцы. Часть группы была украинская, но что москвичей пустили тоже. Вроде бы всех пустили, а потом я опасался, что все будут жить по частным квартирам, по выходные. Все это связано с нашей повседневностью, с алкоголем там, и так далее. Очень ясно. Ну, ни одного ЧП не было, чтобы там кто-то подрался. Там вообще ничего этого не было. Правда, иногда говорили, что гибнут люди, какие-то в разговорах. Но это было очень недалеко. Работали рестораны, ходили, значит, там люди танцевали, играли свадьбы. Ну, все как обычно. А рядом была война, да.
Я не знаю, можно ли задавать и нужно ли прямые политические вопросы, но интересно, что вы думаете о Майдане, о том, что тогда происходило и происходит в российско-украинских отношениях.
Я не то, чтобы не хочу говорить о политике, но я очень сожалею, могу ответить, наверное, так, как многие люди отвечают, очень сожалею, что это произошло, что очень многие замечательные люди, с которыми я знаком, оказались вдруг по ту сторону этой черты. Я крайне, конечно, об этом сожалею, равно как и о том, что есть люди, которые осуждены без всякой вины, и есть люди, которые находятся под следствием. Впрочем, они всюду есть, это очень печально, мы очень об этом думать тяжело. И, в общем, нелегко жить, когда ты знаешь, что кто-то в это время, так сказать, страдает.
Вы знакомы с Олегом Сенцовым лично?
Нет, меня лично не знаком.
Как-то участвовали в кампании в его защиту? Подписывали что-нибудь?
Вы знаете, не то, что я чего-либо опасаюсь. Я не подписываю ничего вообще никогда, ни в какую сторону, ни в момент торжества демократии. Не в момент, меня надо было сильно искать и не найти, чтобы я подписал что-нибудь против, допустим, Солженицына или Сахарова, или и так далее, и так далее. Я всегда избегал всех вот этих кампаний и просто ничего никогда не подписывал, равно как и кампанию в эту сторону, так сказать, в эту сторону справедливости, потому что я полагаю, что есть гораздо большее количество людей, которые могут это сделать и с большим авторитетом, чем я.
Но ситуация, тем не менее, очень похожа на ваш фильм, так что у вас есть прогностические способности, которые...
Я не знаю, но если они есть, ну что же, значит, будем стараться.
Есть чувство, что мир на пороге большой новой войны, или это все фантазии журналистов?
Вы знаете, это вопрос абсолютно для меня непростой. Я ловлю себя на мысли иногда, что если так вот разобраться по ситуации, то кажется, что это действительно очень все на грани. Но, с другой стороны, я ловлю себя на мысли, что я настолько занят эгоистически собой и своим выживанием и необходимостью дальше что-то делать, что этот вопрос, что я абсолютно слеп. Как, может быть, слепы мы все, и об этом очень много чего написано. Равно как, может быть, отчасти снята эта моя картина. Но я чувствую себя слепым. Я просто слеп от той жизни, в которой я живу. У меня очень много дел, забот, иллюзий, наверное, у меня очень много. Но, однако, я в плену.
То есть вы не беретесь судить? Нет, о большой политике?
Да, я не берусь, я... Знаю просто, где я родился, я знаю историю. Дед мой был репрессирован, я все это знаю. Я не питаю никаких иллюзий, я не считаю, что на каких-то плитах могильных могут вырасти невероятно красные цветы. Прямо так быстро и так далее. Я считаю, что это очень долгий-долгий путь. А то, что вся попытка увенчалась только тем, что свободу победила алчность, а она ее победила. Победили просто человек не выдержал, и жадность победила свободолюбие. Безусловно, и это очень тяжелый пример. Это для меня тоже очень печально. Это не значит, что я потерял какую-то веру в свободу. Я просто еще раз убедился в том, что так просто не бывает, что столько... людей погибло в одной стране в 20 век, просто катастрофически людоедски одна часть людей истребляла другой. И я абсолютно никогда не думал, что на этом месте вырастет прекрасный сад.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с кинорежиссером и сценаристом Александром Мендадзе, записанную после премьеры его фильма «Милый Ханс, дорогой Петр» на Роттердамском кинофестивале. Еще один наш гость – поэт, переводчик, критик и издатель Дмитрий Кузьмин. В августе 2014 года он эмигрировал из России в Латвию и поселился в поселке Азолнеке в 40 километрах от Риги. С тех пор уже издал в Риге 3 сборника стихов, а декабрьский номер журнала «Воздух», который он выпускает с 2006 года, вышел с большим блоком латвийских авторов, пишущих как по-русски, так и по-латышски. Главный редактор издательства «Аргарис», основанного в 1993 году, подумывает перенести всю издательскую деятельность в Латвию. С Дмитрием Кузьминым встретилась корреспондент «Радио Свободы» Мария Кугель.
Я, значит, зарегистрировал в Латвии юридическое лицо. Литература без границ, она же литература без рубежа. Грубо говоря, некоммерческая организация. В 92-м году я зарегистрировал нечто похожее в Москве, но оно очень недолго просуществовало, потому что в России все время меняется законодательство, и все, что ты зарегистрировал один раз, через там, год или два выяснится, что надо зарегистрировать заново. Я как-то очень привык к неформальному существованию, а тут все-таки на всякий случай формализовался. И под этой маркой пока вышли три книжки. Просто текущие сборники, значит, современных русских поэтов. Ленор Горалик, Григория Кружкова и Игоря Померанцева. Это три очень разных автора, так сказать, из самых разных сфер, там, субполей современной русской поэзии. Книжка Горалик вышла первой, так что мы привозили сюда автора, и она выступала в местном культурном центре с большим, я бы сказал, аншлагом, которого хозяева заведения не ожидали. А книжки Кружкова и Померанцева вышли вот недавно, в декабре. Кружкова книжку мы презентацию успели провести в Москве. Игорь Померанцев вроде обещал приехать, чтобы мы здесь тоже могли эту презентацию провести. Это пока только русские книжки. В то время как я изначально подряжался печатать, даже, может быть, в большей степени переводные, причем в разные стороны. Одна переводная книжка твердо в работе, и она точно совершенно весной выйдет. Значит, это будет двуязычное издание, английское и русское. Это очень интересный персонаж, такой Евгений Асташевский, который родился в Петербурге, Ленинграде, значит, но совсем мальчиком, младшим школьником уехал в Америку. И он американский поэт, пишущий по-английски, с вполне приличным именем. Но это парадоксальная фигура, потому что он при этом все-таки воспитан в какой-то степени в русской культуре. Он, помимо прочего, специалист по абериутам. Он выпустил там перевод Веденского и Хармса, да, на английский, и автор всяких научных работ по этому поводу. И его англоязычная поэзия, у нее есть свои американские корни, а есть вот некоторый такой русский след в ней. Переводил живущий в Риге русский поэт-переводчик Александр Заполь. Книжка эта, собственно говоря, уже переведена. В марте, может, в апреле она выйдет. Про выпуск, ну, по крайней мере, переводных книг на латышский тоже есть какие-то первоначальные идеи. Я немножко боюсь в это лезть, потому что понятно, что здесь есть своя какая-то сложившаяся система книгоиздания на латышском. И тут... Но, по крайней мере, в той части, что касается, скажем, переводов русской поэзии на латышский, тут мне кажется, что я могу как-то в этом поучаствовать. И тот переводчик, с которым я в основном работаю, это такой поэт и переводчик латышский Эйнар Пелш, переводил на латышский классику Серебряного века Гумилева, Северянина, Михаила Кузьмина. И в таком духе я вижу, что человека волнует там звуковая сторона, что он следит за ритмикой, что он следит за какой-то звуковой словесной игрой. То есть это как бы вопрос переводческой культуры. То, чего и в русском поэтическом переводе не очень сегодня хватает, а уж в западном, где вообще так немножко принято считать, что это не главное, этого не хватает особенно.
Вот эти активные переводы, к тому же переводы латышской поэзии на русский, русской на латышский, они связаны с вашей эмиграцией? Или у вас раньше тоже были такие планы?
Вообще, я к переводам на русский язык современной поэзии с разных языков всегда относился с большим вниманием, потому что русской поэзии, как мы знаем из ее истории, изоляция противопоказана. Все периоды какого-то расцвета и прогресса в истории русского стиха связаны с интенсивным освоением зарубежного опыта. Да? Возьмем ли мы эпоху Ломоносова, или эпоху Пушкина, или эпоху Брюсова, или что угодно. То, что последние там, больше чем полвека это утрачено, это большая наша проблема. Причем были же замечательные переводчики поэзии в какую-то позднюю советскую эпоху. Но и интересы их лежали больше в сфере близкого или далекого на прошлого. И разрешали им в большей степени работать с прошлым, чем с настоящим, потому что живой автор – это всегда рискованная история. А вдруг он завтра что-нибудь скажет такое? А сейчас, в постсоветский период, когда из этой сферы ушли деньги, это все вообще так немножко просело. В моем журнале «Воздух» с самого начала мы стали печатать переводную поэзию рядом с русским. В условиях, когда какие-то общественно-политические тенденции толкают Россию и русскую культуру к изоляции, то есть просто волокут, я бы сказал, к этой самой изоляции, можем настаивать на нашей открытости к диалогу, чтобы все, способные прочесть на разных языках, видели и слышали, что русская поэзия – это совсем не то, что русская политика, что это по большей части люди с совершенно другими взглядами, убеждениями, целями и задачами. И в этом смысле был было бы разумно сегодня отдавать приоритет той части русской поэзии, которая в большей степени заинтересована в какой-то гражданской социальной проблематике, которая не молчит о том, что происходит сегодня со страной и с народом.
Это не вредит поэзии?
Нет, думаю, что нет. Если эта гражданская, социальная, политическая тема прожита и осознана как внутренняя проблема автора, это как раз может давать вполне выдающиеся поэтические результаты.
Поговорим о доступе к читателю. Вы издаете за свой счет некоммерческий проект и небольшими тиражами. Кроме того, вы говорили, что у вас есть проблемы с распространением.
Это проблемы вообще, которые есть у русской литературы и у российского книгоиздания. Они связаны с чудовищной монополизацией издательского бизнеса, прежде всего, и вслед за ним книжного рынка. В силу чего продукция малых и средних издательств просто не попадает на прилавки. Это бизнес-механизм, но у него есть политическая корреляция. Монополия издательства «Эксмо» не регулирует в том смысле, что это не политический вопрос, но то обстоятельство, что вообще в стране возможны вот такие фактически монопольные конструкции, вот есть какая-то антимонопольная служба, и ей наплевать, да, это просто свидетельство того, что это failed state, да, то есть государство не заинтересовано в исполнении своих обязанностей. Другое дело, что мы не знаем, что будет завтра, потому что закон о лицензировании издательской деятельности в Думу внесен. И если он пройдет, фактически такое законодательство сделает абсолютно незаконным любую независимую инициативу в области книгоиздания, журнального издания, любого. И, соответственно, деятельность тех людей, кто пытается держать независимую книготорговлю в России. Да, их там, может быть, 10 человек на всю страну, но они есть, и они отчаянно бьются за то, чтобы удержать хотя бы какие-то вот крохотные очаги вот для альтернативного циркулирования культуры и информации. То в мире, ну, я нигде больше, ни на каком языке из тех, которые я хоть немножко знаю, я такого не встречал, что просто издатели тупо вешали книги целиком в интернет. Даже поэтические, на которых много не заработаешь. Эта система нам по-другому работать не дает. Внутрироссийские сервисы онлайновой книготорговли, они работают, значит, туда что-то поступает. Ну, уровень недоверия граждан к любым институциональным механизмам, в том числе к работе Почты России, так велик, что люди как-то, значит, говорят, нет, я вот лучше это раз в полгода, значит, сяду на поезд, доеду до Москвы и увезу рюкзак.
Вы говорили о том, что, может быть, перенесете всю издательскую деятельность в Латвию.
Да может что угодно произойти на сегодняшний день, да, бессмысленно гадать. Будет принято это самое лицензирование издательской деятельности, да, как они будут его вводить, да, например, что будет в связи с этим предписано типография. Продолжат они брать заказы от частных лиц и сомнительных организаций, да, или скажут, нет, ребята, значит, как-то мы больше не можем ваши стихи печатать, потому что мы не понимаем, кто вы такие и не притянут ли нас.
Вы предполагаете, что при типографиях будут сидеть проверяльщики, цензоры, это которые
не,
будут...
Не обязательно будут сидеть проверяльщики, просто сами типографии могут задуматься, да, значит, вот если, значит, теперь по лицензиям, да, а вы кто такой, у вас есть лицензия? У вас нет лицензии, да, а что с нами сделают, если мы все равно напечатаем? Никто же не понимает. И все пертурбации в российском правовом поле, они устроены этим же способом, да, то есть не то, что прямо, значит, все понимают, что там завтра всех притянут к ответу. Может, даже никого не притянут, а может быть, притянут 3,5 человек, случайным образом выбранных. Но мы уже не понимаем, что можно, а что уже нельзя. Пока журнал «Поэзия. Воздух» я продолжаю делать в Москве. Последний номер вышел в декабре с большими публикациями уже отсюда сделанными, с рижским поэтом Сергеем Тимофеевым в качестве такого главного героя, с переводами большого корпуса разных латышских авторов, с прозой рижского писателя Владимира Ермолаева. Как будет дальше? Ну, черт его знает.
Это, насколько я понимаю, группа «Орбита».
Группа «Орбита», собственно, и есть наиболее мощная сила в сегодняшней русской литературе Латвии. И потому, что они много работают в каких-то мультимедийных форматах, а это такой, как бы, последний писк мировой моды, который русской литературой, где бы она ни создавалась, освоен еще очень-очень слабо. И потому, что это редкий пример русской поэзии, которая находится в каждодневном диалоге с зарубежной традицией. В данном случае важно, что это традиция этой страны, то есть это постоянный диалог между русскими авторами и латышскими авторами, которые здесь работают. Это уникальная такая достаточно модель. Уже 20 лет существует вот такое творческое объединение. Это очень большой срок для любого творческого союза, вызывающий, собственно говоря, интерес уже сегодня и по всему миру. Уже мы видим какие-то, скажем, и исследования американских славистов, связанные с работой «Орбиты».
А как ведет себя русский язык в такой длительной изоляции от основного поля носителя?
Я не сказал бы, что русский язык Тимофеева или Семена Ханина – это не тот русский язык, на котором говорят в Москве или Петербурге. Вот, другое дело, что культурный контекст и житейский контекст немножко другой. Мне кажется, что это очень диагностическая поэзия, да, что она у этих там диджеев, программистов, модных художников и так далее фиксирует не только момент их какого-то социального успеха, но и в той же степени момент неуверенности, негарантированности завтрашнего дня. Причем, как мне кажется, это как раз очень согласуется с, скажем, западной какой-то вот теорией, аналитикой социальной, с представлением о прекариате, как таком новом социальном, если угодно, классовом единстве работников наемного интеллектуального труда, которые, конечно, не пролетарии в прежнем смысле слова, но востребованность и социальная успешность которых, она такая зыбковатая. В стихах Тимофеева деньги с известной регулярностью заканчиваются. То есть это довольно точная и для того, что пишется по-русски, опережающими темпами предлагаемая диагностика. Поэтому вот это положение на границе постсоветского мира и европейского мира, конечно, в стихах «Орбиты» очень чувствуется.
Беседа Марии Кугель с поэтом и издателем Дмитрием Кузьминым завершила программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.